Государственный музей истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля. Наше центральное здание, доходный дом Любощинский, 15-й, на Цумовском бульваре. Сегодня у нас очередная встреча из цикла «Книжный ток» или «Книжный толк», как угодно. Я уверен, что все уже бывали на этих встречах, но на всякий случай повторю, что здесь есть авнемия. С одной стороны, мы хотим, чтобы это был разговор, а с другой стороны, мы хотим, чтобы это был толковый разговор по делу. На этих встречах мы представляем обычно интеллектуальные бестселлеры в самом широком диапазоне. Это бывают и художественные книжки, это бывают научные книжки, это бывают альбомы и так далее, и так далее. Сегодня мы представляем книгу, которая вышла в редакции Ирины Шубиной. И это совершенно случайно, потому что это наши постоянные партнеры, и очень много уже презентаций проведено. И как раз, если говорить о книге Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве», то хотя жанр ее, с одной стороны, четко обозначен на титуле, как документальный роман, но, с другой стороны, все-таки это книга, которая на очень многих территориях расположена. И даже имея в виду прошлые прекрасные книги Сергея Белякова, на мой взгляд, она все-таки совершенно оригинальна, нестандартна, необычна. И я буду рад, если у нас будет, как всегда, впрочем, содержательная дискуссия. Ну, по нашему сценарию, видимо, первое слово мы предоставим автору, да? Представляем автору Сергей Беляков. Пожалуйста, Сергей.
А я удалюсь.
Ну, да. Да.
Микрофончик.
Да. Можно сидеть, вот,
как вам удобно. Да. Давайте я тогда этот заберу. Ну,
давайте. Да. Нормально работает, да? Во-первых, я очень рад всех видеть здесь. Очень приятно находиться в Театральном музее, в таком замечательном обществе. Очень рад представить свою новую книгу, которую я вижу второй день, потому что только вчера я взял наконец ее в руки, в маркетный экземпляр. Только приехав из Екатеринбурга. Вот. И расскажу немножечко об этой книге. Она действительно совершенно иная. Это тоже документальная книга, как все мои прошлые книги. Я ничего не выдумываю. Просто не умею выдумывать. А это не мое, я не сочинитель. Но она отличается кое-чем. Она анонсировала как документальный исследовательник. Это исследование, но не совсем. Потому что исследование — это все-таки иной жанр, это научный жанр. Да? Исследование начинается с постановки проблемы. Здесь книга начинается, ну, если не считать маленького предисловия, с рождения героя. Это уже разное. Да? Мы не ставим проблему. Мы начинаем рассказ о жизни человека. Для меня самого этот подход был немножечко неожиданным, потому что когда-то у меня интерес к сыну Цветаеве, к Муру, Георгию Фрону был чисто научным. Я очень люблю изучать биографию, творчество людей, находившихся на грани культур, наций, этносов. Самую свою первую статью про Юрия Олеша я написал. Ну, Юрий Олеша – поляк, русский писатель. Это уже интересно для меня. Уже этот аспект меня интересовал сразу. Николай Васильевич Гоголь. Человек все-таки между русской и украинской культурами. Близкими, да, но все-таки и различными тоже. И немалая часть книги «Тень Мазепы» посвящена Гоголю. И здесь интерес был тоже исследовательский. Как будто сама природа проделала удивительный эксперимент. Мальчик из русской семьи, родившийся в Праге, вырос в Париже и уехал в Советскую Россию, будучи уверен, что он русский и советский человек. Его друг, ну, они подружатся по-настоящему уже в Москве, ну, знакомы были с Парижем, Дмитрий Сызыман, из известной профессорской семьи, родившийся в Хельсинки, вырос тоже в Париж и уехал тоже в Москву, на 2 года раньше ему. Вот такие судьбы. этих людей. Они, если Дмитрий все-таки считал себя скорее французом, но таким коммунистическим французом, то Мурта однозначно считал себя русским советским. И родители на него смотрели, ну конечно, он русский человек. И вот он приезжает, и к нему относится очень хорошо. Но у него появляются не друзья, но приятели, он пользуется в школах авторитетом, как он сам пишет. Но его считают французом. Вот это первое, что меня заинтересовало. Я написал об этом статью в «Новом мире», она опубликована еще 10 лет назад, мартовский номер за 2011 год. Как раз в этом году я работал уже над другой книгой, над книгой Ильи Гумилёва, но вот статья о Муре была уже написана. Я не думал, что я смогу развернуть когда-нибудь статью в книгу. Но чем больше я читал его дневники, чем больше я собирал свидетельств, тем больше у меня вырастал замысел этой книги. Сначала, я думал, будет глава в книге о, вот, ну, можно сказать, о чужестранцах. Здесь есть серия чужестранцев в издательстве АСТ. А вот я думал написать о людях, русских, выросших в Европе. Да? И русские они или европейцы. Но потом материал оказался столь велик и интересен, что главное, что на первый план вышел главный герой, вышел Георгий Фон и его друг Дмитрий Сызыма. И я сначала подумал, я напишу 20 авторских листов, и дай бог наберется на 20 листов. А потом я смотрю, я в 30 еле укладываюсь. И потом мне пришлось сокращать, вырезать, потому что в одном, если бы я написал все, то хотел было бы 30 листов. Тут меньше, тут 26, по-моему. Вот. И материал, говорю, не исчерпан до конца. У меня сейчас еще написана отдельная статья для журнала «Вопрос литературы» про круг чтения Мура. То есть материал огромный и интересный. И помимо научной задачи, стало важным для меня и нечто иное. Я увлекся самой судьбой Мура. Не случайно я написал, когда я написал последние строчки, поставил точку, это было год назад, да, в декабре прошлого года, в 20-х числах декабря, я смело так написал документальный роман. Я сам от себя этого не ожидал. Но в самом деле повествование о жизни героя, о его взрослении, о его развитии личности его, но не выдуманного героя. В романе его все-таки выдумал, как правило. У него может быть прототип, да? А тут герой настоящий, он был. Более того, все, что с ним происходило, это тоже было. Все документировано. Все взято из источников. Опубликованных, как правило, и не опубликованных тоже. И вот получилась такая книга, такой роман, но не выдуманный, документальный, о жизни Мура, о его друге Дмитрии Сызымане, об их окружении и о Москве, в которой они оказались. В удивительном, ярком, необычайно интересном городе. Я сам не москвич. Я поехал в Москву впервые в 2000 году к своим родственникам. Москва уже там меня совершенно очаровала. Я очень люблю этот город, хотя сам уралец, я из Екатеринбурга. Москву я очень люблю. Вот. А ту Москву, предвоенную, я знаю, конечно, только из источников. Но я, собственно, и могу писать только по источникам. Я никогда не пишу по личным впечатлениям. Я умею работать с источниками, вот я извлекаю из них материал. Вот. И эта Москва конца 30-х, еще 30-х-40-х годов, она очень интересная, очень многозначная. И у нас, у человека вообще, видимо, свойственно ему смотреть на мир вот так в черно-белом свете. То есть, либо смотрят на тот период, как на период большого террора, как на период совершенно страшный, худший в жизни нашей страны. Может быть, в самом деле худший. Потому что, когда в один день расстреливают больше, чем за весь 19 век, когда человек самый верный, самый преданный власти не может заснуть спокойно, его вполне могут арестовать точно так же, как и скрытого врага народа, да? Объявить явным врагом народа. Страшнейшая эпоха, да? Ну, это же эпоха, когда люди также наслаждались жизнью, как сейчас, даже как будто в большей степени. Понимаете, я был поражен, когда узнал, что учитель танцев в Москве зарабатывал на уровне стахановца и даже больше, там, 3000 рублей. Люди учили, люди танцевали танго, фокстроты, другие танцы, вот танго и фокстрот были самыми популярными, за фокстрот платили бешеные деньги, вот запрещали, то разрешали, это очень эротичные танцы. Вот даже посмотрите, какая странная получается картина. Люди танцуют очень эротически, можно сказать, танго и фокстрот, и слушают марши братьев Покрас и ходят на демонстрации. Сочетание несочетаемое. Праздник и ужас, первое время чумы. Я попытался написать об этом времени, об этой эпохе. Конечно, сразу говорю, сталинская Москва – это витрина Советского Союза. Там, жизнь в том же Чистополе, в той же Елабуге, где она была совсем другой. Там, в отличие от Москвы, не было крабов и сыра Рокфора в магазинах. А в Москве были. Но это, эти Москва и очень интересны. Так что эта книга не только о сыне моей Цветаевой, не только о море, не только о его друге, не только о его окружении, но и о Москве того времени, насколько я смог ее изучить, восстановить вот этот мир. Мне самому этот мир очень интересен, потому что я люблю музыку той эпохи, кино той эпохи. И я с большим удовольствием над ней работал, читал. И, собственно, вот прошлый год, год карантинов, я и посвятил работе над этой книгой. Я начал ее гораздо раньше, собирал материал, можно сказать, наверное, с 2010 года, когда я впервые прочел дневник Георгия Эфрона. Когда я его читал, друг Георгия, друг Митика, Дмитрий Сызыман, был еще жив. Вот я этого, к сожалению, не знал. Так можно было бы позвонить в Париж. Но он умер в августе 2010 года, а я читал в июле 2010 года. Вот с этого времени началась работа над книгой, но я еще не подозревал, что я ее напишу. Вот. Ну а сейчас работа над книгой, в общем, окончена, книга вышла. Я был счастлив, когда ее увидел. Увидел я ее только вчера на ярмарке нонфикшн, потому что до города Екатеринбурга моего она еще не доехала, но я надеюсь, скоро доедет. Вот. А москвичи могут ее уже сейчас читать, задавать вопросы, и я буду очень рад, если смогу на них ответить. А да, еще важную вещь я скажу, одну секундочку. Я сразу говорю, я, конечно, не Цветаевед. Вот сразу. Я на эту территорию я не покушаюсь. Более того, вот эта книга, она, конечно, могла состояться только потому, что я действительно стоял на плечах гигантов, на плечах наших замечательных цветоведов и специалистов по истории культуры. К сожалению, я знаю, не смогла быть сегодня Елена Коркина, которая издала и подготовила к печати дневник Георгия Эфрона вместе с покойной Вероникой Ловской. Вот. Но она знает, в курсе она меня консультировала в работе. И зато здесь присутствует Наталья Громова, которая автор множества блистательных публикаций по той эпохе, на которую я много-много ссылаюсь в этой книге, и которую у меня тут, конечно, в числе людей, которым я очень благодарен за помощь.
Спасибо большое Сергею Станиславовичу за этот рассказ о книге. И рассказ очень симптоматичный. Ну вот, конечно, надо отдать должное цветоведению, потому что это огромная отрасль науки и биографического жанра, и здесь есть своя классика. Но смелый, на мой взгляд, и важный ход заключается именно в том, что ну вот как бы силуэт Марины Ивановны сознательно, как подобрать слово, не редуцирован, немножко отодвинут в сторону. Ну, как бы резкость наведена именно на Мура. Это необычно, это очень здорово и хорошо, что не заслоняет собой Марина Ивановна своего сына. Второе, но вообще эта эпоха, как мы понимаем, последние десятилетия привлекает огромное внимание. Ну, кого не назови, Быков, Прилепин, Громова, Шаров и так далее, и так далее. масса людей, Терехов, у меня еще был записан здесь Александр, роман «Каменный мост». Масса разных очень писателей об этом времени судят очень по-разному. И очевидно, что ну, какой-то одной голосовки тут нет. Ни ностальгии, боже упаси, по времени террора, ни вот такой черной краски, как только о времени ужаса. Очень важно, на мой взгляд, Сережа ответил, что он не москвич. Но это важно, и это вместе с тем не сразу понятно, потому что детально этот человек прошел по улицам. Я просто это абсолютно точно знаю, потому что я тоже москвич с 32-летним стажем, все-таки это не так много при моей жизни. Но вот этот взгляд внимательный на топонимику, топографию Москвы очень, на мой взгляд, важен. Еще одна вещь, мне кажется, важная. Вот эти экскурсы в источники. Алкоголь, мороженое, театр, кино. Разнопорядковые такие вещи, которые даны в книжке с такой дотошной степенью точности. Просто потому, что это основано на дневнике. Да? Ну, то есть это, можно сказать, это развернутый комментарий к дневнику. Но, наверное, это тоже неправильно. Потому что задача шире.
Ну вот я думал над этим. Смотрите, есть, это, конечно, очень смело будет, но есть золото, которое мы добываем, которое добывают на рудниках, там, золотой песок, да, но его не носят в качестве украшения. Это ценнейшее сырье. Вот, но работа ювелира, она в другом заключается, в том, чтобы из этого сырья сделать другое, там, нечто. То, что вы сможете носить на пальце, как кольцо, как цепь и так далее. То есть это разница между источником и вот этой работой, обобщающей работой, которая основана все-таки не только на дневнике, но и на письмах, и на множестве исследований, на множестве источников, все-таки значительная. А дневник хорош, но это другое. То есть чтение дневника необходимо, но я думаю, но это, конечно, все-таки не комментарий к...
Конечно, сотни ссылок. Да. Больше тысячи, да?
Да. Более того, я думал, ведь мне казалось, смогу ли я... Вот, если вы читали дневник Мура, то видите, особенно в 40-м году, он довольно... Ну, в общем, жизнь довольно статичная. Я думал, как вот эту статику превратить в интересный сюжет. Это задача была, которую я никогда перед собой не ставил. Но как-то это, по-моему, удалось... И мне хотелось, да, написать, ну, это, конечно, Мур, как, так же, как мой Гумилев, Гумилев сын Гумилева, это Лев Гумилев и мир, в котором он жил. Но это еще в большей степени Георгий Фон и мир, в котором он жил. Вот. Мир, это, рассказать об этом мире было очень важно, и это золото переплавить в некое прекрасное украшение хотелось. Ну, надеюсь, удалось.
Источники тут тоже есть, не только украшения. Но и вот это...
Да, собственно, да, так это вот и есть вот, сам материал, источник, тому золото.
Это эпоха странная, ведь на самом деле очень трудно симулировать, что случилось. Я думаю, что это какой-то всплеск энергии иногда ложный, иногда очень двойственный по своему характеру. Вот это уничтожение сословий, каст, уничтожение неравенства, оно ведь чем-то заменилось снова, да, вот как Кёртис... биографии Эхимбаума говорит, что это неконфессиональный иудаизм. Да? Один из вариантов всплеска энергии. Да? Иудаизм, лишенный конфессиональной природы. Вот здесь каждое сословие выплеснуло что-то свое. Мне кажется, это очень корреспондирует с мыслью Сережи, но тут он не первооткрыватель, о том, что ну, своя аристократия, своя иерархия возникла новая, не зощенковская. Не иерархия псевдо-аристократов, как у Зощенко, а именно какая-то новая сословная иерархия. Это страшно важная история, мы все это не осознали, наверное, и в этом нам книга Сергея Блякова очень помогает. Ну что ж, дальше у нас обычно говорит Елена Даниловна. Елена Даниловна Шубина.
Я хочу сказать, мы встречались в последний раз на эту же тему книгой серии «Чужестранцы», когда вот была книга Шестов и Варвара Малахова-Мирович, вот, некоторые лица здесь даже узнаю, те же, мне это очень приятно. Ну, здорово, что мне кажется, что эта наша серия как-то развивается, потому что наш принцип не только делать такую классику, переиздание, как бы Берберова, Георгий Иванов, это мы уже сделали, мы этим занимаемся, но и что-то открывать, что-то новое. Новая была книга Ольги Андреевны Карлайл про Верон. Сейчас мы делаем продолжение уже ее мамы, Ольги Колбасиной Черновой. «Холодная весна» или «Холодное лето», как-то я забыла, «Весна» или «Лето». А вот сейчас мы с ней работаем. Но эта книга, мы поначалу ее так воспринимали, как следующая книга в серии авторской Сергея Белякова, вслед за Гумилевым и двумя книгами об Украине. И сейчас у нас, кстати, признаюсь, в работе уже следующая книга его же. Но мне показалось, что она очень ложится именно в эту серию «Чужестранцы». Просто вот как-то так хорошо. И изначально, когда мы обсуждали с Сергеем эту книгу, а мы, как правило, с авторами разговариваем долго, пока книга начинает писаться, то, конечно, мы предполагали, что все-таки здесь будет, хоть и главное лицо Мура, просто в силу большего сохранения материала, скажем так, но, конечно, Сизиману предполагалось дать больше места. Просто в силу уже таких объективных обстоятельств материала мало. Очень нам помогли, мы связались с наследниками Алексея Сизиману, просто вот помогли и фотографиями, и очень таким толерантным и приятным общением. Что касается Дмитрия, ну вот Сережа, может быть, расскажет, это как-то вот оказалось труднее, скажем так. А в общем-то предполагалось, что все-таки эти герои будут, ну если не равны по количеству мест в этой книге, но все-таки здесь Дмитрий Сизиман скорее как такая краска, что ли, да, вот рядом с Муром, я бы так это назвала. Но это не потому, что так было задумано, а потому что так получилось, материала было многовато. Мне очень дорого в этой книге то, что, о чем уже сказал Сергей, о чем сказал Дмитрий Петрович, вот эти вот главы о Москве, потому что действительно они написаны так, что это ну как глава из какой-нибудь там серии «Молодой гвардии», «Повседневная жизнь» там того сего, но лучше. Потому что автор очень, конечно, яркий, и он действительно сумел увидеть это глазами двух этих странных мальчиков. Странных не потому, что они приехали с другой страны, а просто имея в виду историю семьи. Какая же там каша должна была быть в голове, чтобы, так сказать, вот приехали, особенно это касается Мура, мне кажется, Дмитрия Сизимана меньше, как бы с каким-то внутренним чувством, воспитанным отчасти, наверное, папой рядной, что здесь его родина, и понятно, что из этого получилось. Но получилось что-то интересное, потому что молодость есть молодость, и, конечно, там очень много таких увлеченных слов нашего героя в Москве. В общем, я очень рада, спасибо большое, могу вам сказать, что на ярмарке нонфикшн сейчас просто книга, как говорят, шла просто в лед, и она в топе продаж, что не часто так бывает. Ну, ярмарка нонфикшн особая, книги Натальи Александровны тоже прекрасно продавались на этой ярмарке, Наташа, вот я вам сообщаю. Так что, вот спасибо большое Литмузею, лично Дмитрию Петровичу, нашим коллегам, что наш ток, как это называется, книжный ток, чуть не сказала ток-шоу, развивается хорошо. Автора поздравляю. Спасибо всем большое.
Спасибо. Спасибо большое, Елена Данилна, за вот этот контекст. Действительно, об этом тоже надо сказать. Мы прекрасно знаем, что в редакции Елены Шубиной выходит не только, собственно, художественные книги, но огромный массив книг, вот таких документальных, мемуарных, биографических, и в этом контексте эта книга просто очень важна.
Тогда я еще дополню. Вот Елена Даниловна правильно сказала про материал. Историк зависит от источника. Да? Когда он отрывается от источника, это уже он перестает быть историком. Источник. Моего замечательного героя, в чем-то заочного учителя Льва Николаевича Гумилева часто упрекали как раз за невнимание к источникам. Просто он занимался вопросами более широкими. А я как раз люблю погружаться в источники. И вот какая ситуация. Казалось бы, мог, прожил 19 лет, но оставил этот дневник и письма. От него, получается, осталось много, очень много. Сам дневник-то уникален по откровенности. Ну, редко. Бывают дневники, я много читал, но или они короткие, или, скажем, дневник Корнея Чуковского знаменитый, в конце 30-х годов там очень мало записей. Некоторые в какой-то год, по-моему, 38-й вообще пропущен. Очень мало записей. А этот подробнейший, откровеннейший дневник, большая редкость. Но самое интересное, что Дмитрий Сиземан тоже вел дневник. Этот дневник упоминает дважды Мур в своем уже дневнике. Но он его уничтожил, по словам Мура. Сам Дмитрий даже и уже, по-моему, в конце жизни не вспомнил об этом. То есть дневник был, он был уничтожен по понятным причинам. То есть что бы было, если бы этот дневник оказался при аресте Дмитрия в Свердловске, он был арестован в 1942 году. Отсидел, к счастью, выжил и вышел даже из тюрьмы досрочно, злодея досрочно. Но, сами понимаете, эпоха не располагала ни к откровенности в письмах, ни к ведению дневников. В поздние годы он напишет мемуары на русском, на французском, он попробует писать прозу. Но это, понимаете, прошли десятилетия. И эти мемуары, это просто, они, конечно, не могут восполнить такого подробного интимного дневника, который и явился бы бесценным источником. Поэтому, конечно, Дмитрий, хотя он был совершенно замечательный, очень яркий человек, но он отошел на роль друга главного героя. Да? А главным героем стал Мур просто потому, что... Не потому, что он сын Цветаева, а потому, что от него остались источники, по которым мы можем судить о его жизни, о его мыслях, о его чувствах, самых мимолетных переживаниях. Это самое главное.
Это существенная вещь, не потому, что он сын Цветаева. Это очень важная история, потому что он необыкновенно интересен сам по себе. Да, он гораздо старше, чем он есть. Это просто видно по любому тексту. Так, когда думаешь, что это рассуждает 15-летний человек там, по политических раскладах в Европе, то правильно, и Сергей где-то пишет, что сейчас у него была еще одна профессия. Это удивительно, ну как Трифоновский известный герой, да, тоже, с одной стороны. С другой стороны, мне очень нравится в книге то, что Сергей выступает как историк. Сколько здесь, ну, таких возможных поворотов, казалось бы, да, очень привлекательных, интересных, важных, развенчать какой-то миф. Ну, развенчивает миф там о каких-то сторонах отношений матери и сына, буквально в одном абзаце Сергей говорит, что там этого нет, да, вот то, что вы думали, то, что иногда муссируется, это там нет, да, жареный сюжет, можно было бы из этого очень много извлечь на ровном месте, а где нет сюжета, там... Так, собственно, автор и рассказывает нам об этом. Необыкновенный человек. Я бы сказал, что для меня самое важное в этом человеке, вот такая французская степень интимности, да, от Монтэня до экзистенциалистов. Абсолютно такая тщательная, подробная, предельная. И социализм, коллективизм, общественная центричная настроенность, это очень необычно. Это очень необычно. То есть это не маргинал, который сидит в углу, делает вид, что весь мир его не касается и копается в себе. А это, Александра не согласна, скажете об этом. Вполне возможно. Хорошо, значит, дальше у нас по традиции мы даем слово редактору. И у нас среди нас Алексей Портнов, который редактор не только этой книги, а, как я сегодня узнал, всех книг Сергея Белякова в редакции Елены Шибиной. Алексей, пожалуйста.
Семен, ну, я очень коротко, буквально в двух словах, чтобы не отвлекать и не отнимать время. Я бы хотел сказать, что в очередной раз Сергею удалась удивительная штука написать на сложном документальном материале масштабное исследование, очень серьезное, глубокое исследование, и при этом обречь его в невероятно увлекательную форму. Собственно, то, что мы видели в предыдущих книгах, это же мы наблюдаем и здесь. Это правда роман, в котором есть очень яркий главный герой, в котором есть великолепный герой второго плана, Дмитрий Сизиман, помогающий, такой спутник, проходящий все, в данном случае, московские этапы жизненного пути Мура и сопровождающий его, оттеняющий его, в котором есть прекрасные другие герои, очень живые, полнокровные, шикарно расписанные, и в котором, конечно, удивительное по атмосфере место и время действия, потому что Сергею удалось не только провести нас по этим улицам, но и передать очень хорошо атмосферу той эпохи, вкусы, запахи, передать какие-то удивительные вещи вроде магазинов, вроде крабов в магазинах, которых никто не хотел покупать и специально рекламировали, потому что люди не привыкли к крабам, люди не могли купить каких-то простых продуктов, за ними гонялись, был дефицит этих простых продуктов, а крабов не покупали, потому что это была очень странная еда. И огромное количество таких вот удивительных вещей того времени, той эпохи на страницах этой книги, это, конечно, отдельное ее достоинство. Всего большое.
Спасибо Алексею Портнову. Вот я ряд точных замечаний здесь тоже был. Я бы хотел вернуться к тому, что Елена Даниловна говорила, проводя параллели вот с серией о бытии. Everyday life, вот это самое, повседневность, да? Как много тут хозяйства в этой книге, как много здесь хозяйства, сундуков, багажа, которые задерживаются на таможне, через год возвращаются, везутся на пароходе, никак не могут быть получены и так далее. Ну, здесь, конечно, и Марина Ивановна возникает, я хотел бы напомнить 8 строк Арсения Тарковского, всем в общем известных. Марина стирает белье, гордыня шипучую пену, рабочие руки ее швыряют на голую стену, белье выжимает, окно на улицу настежь и платье развешивает. Все равно пусть видят и это распятие. Ну, надо быть Тарковским, чтобы увидеть, что перекрёт окна – это распятие. А так же, как и руки Марины Ивановны, развешивающие белье. Это настолько образно, точно у Тарковского сказано, а здесь это просто расшифровано на десятках страниц. И таких параллелей очень много. Меня тронули 2-3 сообщения, что я-то сам с Урала, что-то про Свердловск. Это было очень мило. Хорошо. Значит, дальше я бы хотел Наталье Александровне дать слово Громовой, как соавтор вот всей этой огромной серии. Нет, не этой книги, да, а вот соавтору такого коллективного исследования этой эпохи. 20-х, 30-х годов.
Спасибо. Я хотела сказать, что еще много будет, я думаю, сказано прекрасного об этой книге, о том, что она вообще будет, конечно, очень востребована, потому что мы живем, когда мы действительно погружаемся в контекст эпохи, это интересно. Я хотела сейчас немножко рассказать того, что в книгу, наверное, не попало, чуть-чуть. Это, разумеется, тут много можно рассказывать, но мне хочется поделиться воспоминаниями. Дело в том, что я знала 5 человек, которые общались с Муром. Да? Вот музей Цветаева, который тут есть несколько человек, из Болшева тут есть несколько человек, может, они тоже кого-то помнят. А мне было безумно интересно, ну, меня тогда это не совсем занимало в начале 2000-х годов, потому что я занималась вот эвакуацией, Мур фактически тоже попал в книгу об эвакуации абсолютно как один из героев в ташкентскую. Но было ужасно интересно, как реагировали его современники на выход этих дневников и что как бы Мур для них, как он для них открывался. Вот это сюжет, он где-то, я его рассказываю, где-то в каких-то книгах нет, но в общем все началось с того, что Мариусь Небелкиной, которая тоже одна из героинь, и Мур о ней пишет, и надо сказать, очень, так сказать, двусмысленно, еще когда при жизни Ариадны, мы знаем, что архивы были закрыты, да, до 2000 года. Но Ариадна ей, то есть даже не Ариадна, а уже с разрешения Федерольф, вторую, забыла, как вот, через черточку. Ну, в общем, подруге Ариадны было разрешено сделать выписки, которые касались лично ее, Мариусу. И выписки эти были, надо сказать, очень двусмысленные, да? Которые ее, надо сказать, не то, чтобы они, она говорила, что они не шокировали.
Да не односмысленные.
А? Да, односмысленные. Да, как ему нравится эта женщина, как она, значит, красива, ну и там да, немного, ну и в общем...
Жена Шарасенкова, прекрасное тело.
Да-да-да, про тело, да. И надо сказать, что ее там в 90 лет это только порадовало, да, это не сейчас, что ее это привело в ужас, наоборот, она мне с удовольствием, значит, читала это и говорила, ну надо же, я ведь даже не могла представить, что этот вот 15-летний что-то, подросток меня так рассматривает, да? Вот, и она это, ну, она вообще была человек с юмором и очень живой, и у нее не было по этому поводу, но в это время... Уже потом вышли дневники, и они произвели на многих очень своеобразные впечатления. В частности, второй герой, надо сказать, тоже не сыгравший какую-то роль в его жизни, это Сикорский, который появляется в Елабуге, и который в тот момент, тут ведь какой фокус, в чем фокус, что у Сикорского уехали родители, уехала мать, да, его фактически прятали от армии, ему было 19, если я не ошибаюсь, даже нет, 18. И он должен был в Елабуге устроить, ну, ваш тут шел разговор, да, его сделали директором клуба, потому что прежнего директора клуба в Елабуге посадили. И вот этот мальчик, который дорвался до свободной жизни, то есть родители, там, отец и отчим и мать уехали в Москву, потом, значит, они там, фронтовая бригада, вот эти знаменитые песни они сочиняли, Татьяна Сикорская и, я забыл, как его звали, ее муж тоже знаменитый Болотин. Человек.
А? Болотин.
Болотин, да, Болотина Сикорская. Вот. И там много про это тоже есть смешных историй, но что касается самой Елабуги, то вот в ней у Сикорского и Мура вот были какие-то свои отношения, да, он тоже для него был взрослый такой герой, на которого он смотрел. Так вот, потом они встретятся уже в Литинституте, как известно, это будет второй круг этой истории. И я о Сикорском стала всерьез думать уже, еще до книги о Чистополе, когда он стал звонить, как раз мне Мариусина говорила, что он мне все время звонит, находясь под диким впечатлением от этих дневников. Потому что, и что он говорил мне все время? Он мне говорил, скажите, ну ведь этого же не может быть, это был совсем другой человек. Это был мальчик, закрытый, красивый. Но он не извлекал ни одной мысли, которую он пишет в этих дневниках. То есть там было вот раздвоение, которое повторялось не одним, как бы, так сказать, человеком.
Поздним читателем.
Да, поздним читателем.
Левидова, да, еще? Кто еще?
Я с Левидовой не общался, я скажу про тех, кто, с кем я общалась, потому что это важно, потому что мне было интересно. Да, и вот он ей звонил и все время хотел с ней делиться этим, но так как они были людьми абсолютно разными, там контакт особо не вышел. И потом уже, когда мне пришлось писать про чистую историю, уже какие-то детали, я, ну и это есть в книжке, я ему звонила, да. И вот произошел очень тогда тяжелый разговор, тяжелый он был потому, что этот человек говорил обо всем, кроме как о событиях того 31 и последующего августа, да, потому что нам всем было действительно интересно, но этот человек живой, он был на похоронах. Пусть он наконец что-нибудь нам расскажет, да, что было на этих похоронах. Мур нам этого не написал, это же тоже загадка, которая остается для нас, читателей этого дневника, вот эта дыра, да, когда он пишет, похоронили вчера, или да, похоронили Марину Цветаеву. Это тоже, это, так сказать, его... Поворот его жизни. А, значит, вот оставался этот свидетель. Свидетель говорил вещи странные, но потом он произнес вот эту... И как бы мне по-человечески стало все понятно, да, родителей нет. И этот человек, который, как он говорил, я был весь в дыму. Мы, когда родители уехали, мы пили непрерывно. Я не знаю, он имел в виду, может быть, он пил с Муром, может быть, он пил один. Добиться от него я лично ответа не смогла, но он сказал, что он вообще ничего не помнит. Верить в этого или не верить, но я к тому, что это тоже такой был контекст. Но самое поразительное, дальше он все время говорил одну и ту же вещь, что для него это была какая-то ну, такая полустарушка в очках, надо сказать, мне трудно представить себе Курцунова Марину Ивановну в очках, которая читала ему, ну, вот она, они успели пообщаться, там она ему читала немножко из «Сардивицы», и ему не нравились, он не понимал ничего в этих стихах, и она была ему даже в этом неприятна. Ну, мы знаем, как муж относился к матери, как к человеку в начале, будем говорить, в первой половине этой истории, как к человеку из той эпохи, да, с которой у него очень контактно будет, как ни странно, наступать после смерти, да, настоящий уже, да, вот когда вот, он почувствует, что на самом деле он утратил. И, как ни странно, с Сикорским происходит то же самое, когда он учится в Литинституте. Он мне говорит, что ведь я только там понял, кто такая была Марина Цветаева. Только там произошел как бы ощущение того, что это большой поэт. А может быть, он это говорил постфактум. Понимаете, вообще интересно, когда люди говорят спустя годы. Это как бы вот один поворот этой истории. Второй поворот. Потом я встретилась, кстати, с Гедой Шорой, которую Дмитрий Петрович тоже хорошо знал. Это тоже поразительный человек. Мы мало говорили о Муре, но то, что она написала о нем, да, это человек, который сохранил о нем. Она его увидела, она так в него влюбилась, что она увидела его в Чистополе глубоко, и на всю жизнь она эту любовь пронесла. Вот это удивительно, она могла говорить об этой влюбленности, будучи старушкой, уже совсем пожилой, она мне рассказывала вот про свои чувства к этому мальчику, которого она когда увидела, она поняла, что пришел принц. И этот принц, значит, ее абсолютно свел с ума, и она могла об этом говорить очень много и бесконечно, да, об этом принце. А это вот, как вы понимаете, интересно, когда все это крутится. И еще один человек, который, ну, слава богу, оставил, мы тут свидетели, может быть, Марина была, это когда мы все слушали доклад Лидии Борисовны Лебединской, которая прочла дневники и находилась в каком-то невозможном, я бы сказала, ее просто била дрожь, потому что она была человеком, это 18-е, не знаю, все июня, как они вошли, полная девочка, она на него не произвела, она старше была. Но надо сказать, что не начнись война бы, может быть, там сама Лидия Борисовна, которая провожала их, кстати, на речном вокзале, а может быть, и на том вокзале, в общем, есть по этому поводу разные суждения, но, во всяком случае, провожала на пароход, то она говорила много раз, что Цветаева ей предлагала общаться по поводу ее там несовершенно дурацких стихов, но как бы намечался какой-то контакт. И она все время ей говорила, ну что же вы не поедете с нами, да, ну вот если бы вы поехали, мне было бы легче. В общем, эти слова были произнесены. Но это все равно была для нее история, где-то с ее потом был Лебединский, потом были ее мемуары, потом была ее жизнь. Но когда к ней пришли в возрасте больше 80 лет эти дневники, с ней случился, ее как будто вообще ударило громом, потому что она специально тогда попросила выступить с очень сильным, когда было сильное выступление о том, что вот ей до сих пор страшно, что она не увидела этого человека, что она с ним общалась, но она ничего не понимала, что он такой. Вот это, и это я как раз хотела как раз рассказать, как удивительно вот эти современники его восприняли. И вот тут мне, конечно, немножко по поводу Сезамана, я свою, так сказать, каплю этого самого дегтя, потому что меня, например, поразило в этом интервью, мне кажется, что там до конца оно не приведено в книжке, хотя я его так, ну, подробно, глубоко сейчас еще не читала. Это когда Сезаман говорит о нем, когда он прочел эти дневники, а Сезаман прочел. И вот то, что он сказал, меня, надо сказать, просто вызвало, я бы сказала, ярость, потому что он вообще ничего не понял, что произошло. К нему через 50 лет доходит письмо, да, к нему через 50 лет доходят такие страницы обнаженные. И он пишет, да это вот так, он такой сякой, он там эгоист, мать не любил. И вдруг я думаю, боже, ты прожил такую жизнь, ты столько перенес, как же ты не понял вот про человека, который, да, он был эгоист, он был очень тяжелый и сложный, но он явно рос, и это было видно, что он даже душевно рос, да, что в нем происходило как бы вот это внутреннее, очень глубинное движение. Но даже ты мог бы его хотя бы просто пожалеть. Нет, он обрушил на него какое-то такое, что я вдруг подумала, что, ну, может быть, Может быть, его...
Что-то личное.
Что-то личное. Может, его испортил этот Париж, в котором он снова как бы, ну, покрылся каким-то слоем жира, да, забыв весь тот кошмар, из которого он вышел. В общем, это у меня вызвало очень сложные чувства, поэтому вот из всех тех современников мне, конечно, его реакция для меня самая была убийство. Вот, ну, в общем, вот все, что я хотела сказать. Спасибо большое еще раз за эту книгу.
Да, вам спасибо особое, вот скажем, про сюжет с «Нет Дрейфор». Конечно, упоминается здесь, и как ее прекрасная характеристика, которую она дала Муру, его внешности, как она смотрит на него, как на рокового мужчину. Это совершенно незабываемо, конечно, украсила книгу. Я ссылаюсь как раз вот на вашу работу здесь. Да. Вот. Ну а что касается Сюзанны Мур, посмотрим, интересно, как бы еще мы говорили о Муре, если бы он дожил до таких лет, до каких дожил его друг. Какой бы он был? Может быть, он был бы еще более... Нет, я не сказал еще хуже, нет, но он, может быть, был бы еще более жестким. Вот так
сказать. Мне кажется, он был мягче.
Кто его знает? Трудно сказать. Но сам Дмитрий говорит, в общем, что, будучи его моложе, он превосходил его в суждениях о литературе, о философии, о литературе, прежде всего, был более взрослым. И, конечно, доживил он до таких лет, каким бы ему вырос, с ума сойти. То есть он, это был бы, конечно, человек незаурядный, занимавший бы. Ну и Дмитрий-то незаурядный был, бесспорно человек, но мог бы, конечно, занял не последнее место в этой жизни.
Ну вот эти мемуары про полупрошлое, это самое захватывающее, что может быть, да, потому что все, кто здесь сейчас присутствует, ну, так или иначе, все равно они кого-то знали или о ком-то слышали. Ну, боже мой, это действительно не мемуары, а книги о полупрошлом. Это полупрошлое, которое с нами до сих пор, и сегодня это даже чувствуется. Геда Александровна Шор, несколько личный эпизод, 8 секунд займу. Мой ребенок, когда был 12 лет, он к ней ходил, и он был очарован ею. Геда Александровна, мы жили напротив, и массу вещей не рассказывал. Она не знала, чей он сын, что она-то кому-то рассказывает. И это просто продолжающееся прошлое. Я думаю, что Мур — это ключ ко времени, да? Важно, но в каждом времени бывает такое. Андрей Тургенев, например, помните, который там покончил с собой, старший из братьев четырех Тургеневых, Сергей, Николай, Андрей и... Волнуюсь, кто-то четвертый год, не помню. Вот, выскочил у меня. Станкевич, человек, который сам вот буквально ничего такого гениального не создал, но до 30-х годов это центр всего, ну такой чувствилище. Вот мне кажется, что Мур — это такой же человек. Вот, понявший его, мы очень многое поймем. И как бы освободившись от вопросов, ну любил, не любил мать, да. Но надо уйти от этого вопроса. Вот Сергей подчеркивает, что арест сестры и отца меньше след дневники оставил, чем коммунальный скандал, например. Да, это сохранная история.
Нет, арест, дело в том, что не сохранился.